Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Карина Геворгян к нам пришла. Политолог-востоковед. Карина Александровна, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, умный парень. Да. Евгения.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно нас смотреть. Пожалуйста, и слушать, и писать. И, в общем, все средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели. Наткнулась тут на один тезис в одном из телеграм-каналов, вот буквально 5 минут назад, и меня он заинтересовал, что, по сути, оказывается, у европейцев и у американцев есть такая точка зрения, остается буквально пару месяцев, чтобы все-таки договориться с Российской Федерацией, иначе коллапс мировой экономики неизбежен. Это суммарный такой тезис по итогам того, что происходит на рынке нефти, на рынке продовольствия, что происходит на Украине и так далее.
Слушайте, коллапс неизбежен. Ну, вам, конечно, лучше с Мишей Хазиным на эту тему говорить.
Он у нас был сегодня днем. О, утром, да, у него своя программа здесь.
Но этот коллапс неизбежен, даже если они с нами договорятся. Просто мы вне этого коллапса, учитывая недооцененность реального сектора нашей экономики, вот, по понятным причинам, я даже не собираюсь тут зацикливаться. Интересно другое. Вот, сообщаю вам, если можно так выразиться, ну, считайте, что это моя догадка, но вообще, на самом деле, ладно, по-честному, это инсайт.
Давайте.
Вот, все больше не финансируется из Вашингтона и не будет финансироваться с июня, как я понимаю. Кто? Вся эта русофобская компания в СМИ мировых, западных, прибалтийских и европейских.
Деньги кончились, что ли?
Кончились, все. Сказали, ребята, больше денег не будет, с русскими сами договаривайте, сами разгребайте эти кучи.
Да вы что?
Все.
И от этого еще поляки перестали Украине бесплатно бензин сейчас
не поставлять. Не только в этом дело. А поляки получили от американцев, ай-яй-яй, что будет... Сунитесь.
Куда, на Украину?
Да. Сунитесь, мы вам не помощь.
Да вы что, а как же западная часть? А как же эти мечты о западной Украине?
Где ваша сладость?
Ну, что-то в этом роде,
ну, пусть мечтают.
Нет? А что произошло? Ну, казалось бы, или считалось, что за два месяца можно было через СМИ убодать страну? Ну, как вы это понимаете?
Ну, как вам сказать, тут какая-то метафизика.
Или это просчеты какие-то у них были допущены?
Ну, понимаете, мы же вот там, я... не юная девушка, да, и мы изучали научный коммунизм, там, да, и прочее, прочее, вот, и вот базис надстройка, да, как бы бытие определяет сознание, то есть базис определяет надстройку, фигли-мигли, естественно, это в разные эпохи по-разному, иногда надстройка влияет на базис.
Так.
По понятным причинам. Они уверовали, что, создавая виртуальную реальность, в том числе в средствах массовой информации, и действительно влияя на сознание, они многого могут добиться. Они решили, что они могут добиться всего. Подо что доллар выпускался? Под мировые ресурсы, включая наши, да? Оно перестало работать. Виртуальность умирает.
В какой момент поломалось? Что произошло?
Ну... я считала, что перелом наступил на самом деле в 2021 году, но он не был заметен, и я его предрекала, в том числе в беседе со своей внучкой, которая сказала, что она не хочет жить в таком мире с этими гендерами, с этим феминизмом, откровенной
новой антропофобией.
Да-да-да, вот это вот все, и она плакала, ей было там 17 лет, она плакала и говорила, что в этом таком ужасном мире она жить не хочет и прочее. Вот, и я ей сказала, да ты не волнуйся, вот в 21-м будет перелом, но его никто не заметит. Ну, я считаю, что я оказалась права. Я сейчас не буду обосновывать, почему я так считаю, какие циклы я рассчитала, но действительно.
Ну, вот а сейчас тоже.
Да, Дальше я сказал, в 22-м он станет заметен. Ну да, как бы вот проявила всю эту картинку, как лакмусовая бумажка, наша спецоперация. Все. Полностью развернула.
Но есть еще, Карина Александровна, другая точка зрения в плане того, насколько эта информационная машина была отлажена и поставлена на поток Украине. Нет, это к вопросу о том, что как будто бы наши возможности в информационном плане оказались не такими яркими. Ну, то есть некоторые видели параллель в том, что вот в Великую Отечественную войну там был Константин Симонов, там был, значит, там писали стихи, заметки, газета «Правда» вообще никаким образом не напоминала там российскую газету и так далее. Как будто бы здесь была наша недооценка. А оказывается, из ваших слов я понимаю, тот эмоциональный накал, который транслировался из-за границы сюда, он, в общем-то, разбился об абсолютно неприступную сухую крепость в виде сводок Минобороны, ну, условно. Так и вышло?
Ну, дело даже не только в этом. Дело в том, что, понимаете, художники, талантливые люди, ну, даже журналисты, поражения не воспевают. Мы потерпели поражение в 91-м году, неважно, радуются некоторые, радовались или там жалеют Советский Союз и так далее. Сейчас не об этом. Но все это осознавали, и те, кто нас как бы победил, и те, кто расстраивался по этому поводу, это все равно было поражение наше. Ну, факт это, куда деваться, да? Вот, и понятно, что талантливые люди поражение не воспевают. Поэтому не рождали шедевры, хотя я считаю, что тот же Урсуляк, например, ну, один из киношедевров – это «Тихий Дон», потому что я считаю, что он переплюнул Герасимова просто 100 очков вперед. Вот, при том, что тоже -то талантливый фильм там и так далее, я считаю, что то, что создал. Ну, это единичный случай проявления таланта, причем на почве старых, да, достижений. За «Тихий Дон» в конце концов Нобелевская премия была получена Шолохом. Вот, одно из величайших произведений 20 века, несомненно, совершенно. Страшно читать. Я, например, боюсь его читать даже. Почему? Мне сердце начинает колотиться от ужаса. Настолько это сильно все. Вот. Ну, правда, я правду говорю, это очень серьезно. Вот, и это про настоящее, это вот про то, какая она жизнь. Да, и...
А сейчас про жизнь. То есть была попытка с той стороны
всё
представить
будет
альтернативную
как
жизнь.
Как только мы начнем, и мы сейчас почувствовали, как одерживаются победы, дальше вот из этого бульона и так далее, я вас уверяю, появятся гениальные произведения и так далее. Причем, вы понимаете, либерализм, например, поскольку он стал финансовым либерализмом, да, если раньше это было...
То есть измеряется деньгами,
да,
понятно.
Да, то деньги – это абсолютная абстракция. Отсюда вот эта вот культурная тяга к абстрактному искусству, к размытым формам, к... и в том числе, я не говорю, абстракционизм – это отдельное направление, но, понимаете, любую теперь размазанную, извиняюсь за выражение, какашку можно представить как произведение искусства. И так это и продавалось, понимаете? То есть вот этот либерализм, он дошел до этого. Вы понимаете, что сейчас пойдет откат очень интересное, фигуративное в том числе искусство? То есть будет возвращение. Я разговаривала с соседкой со своей, она снимает мастерскую рядом со мной. Вот, она дизайнер. И она возраста моей дочери, то есть 40 лет. Вот, и я ее спросила, а как вы считаете, а что вот сейчас должно быть и может быть востребовано? Mm-hmm. Она практик, дизайнер, интерьерами человек занимается. Ну, хороший дизайнер, правда хороший. Вот, она мне так спокойно, она далека от политики, от всего вот от этого. Мне вдруг говорит, классика, классика, говорит, востребована классика.
А теперь если...
Вы чувствуете, о чем я говорю? Нет, это
я
не
понимаю,
абстракция,
прекрасно.
Это классика.
Да, вот, и здесь важно понимать, что если как бы направления, они, вот эти эманации ловятся, а самое главное, в политическом плане, какие ловят эманации и что формирует Европейский Союз и Штаты по отношению к России через призму спецоперации на Украине? Что это?
Все, нет больше Европейского Союза, считайте.
Ну как нет?
Ну отдельно какой-то... европейская и брюссельская бюрократия, которая уже просто непонятно чего говорит и так далее, там полная бредятина, понимаете, да? Ну, что они собираются делать? Ну, я надеюсь, что наши все-таки будут хорошо границу охранять, потому что в лучшем случае политики европейские погонят не очень лояльных, лояльную массу мигрантскую, которая приходила завоевывать Европу, да, они постараются их выпихнуть туда, к нам. Как, кстати, британцы, очень интересно, прям было видно, они рекрутировали вояк, ребят, которые имеют боевой опыт вот из этой мигрантской среды на Украину. Прям было видно. То есть, а хитренькие какие, понимаете, как бы езжайте, езжайте, да. Прям было видно, те записывались, я видео видела, я же видела, что это за ребята. Вот как. Не надо, мне это самое, я востоковед, прям по мордам лица было понятно, кто это.
Так.
Да, из каких стран приехали. Вот, а они будут пытаться, опять же, бросить это к нам. Дай бог, мы, чтобы мы хороший фронтир бы выстроили, понимаете?
У нас пособия небольшие и зимы суровые, понимаете?
Не-не-не, дело даже не в этом. Они будут пытаться их еще уговорить туда поехать. Но на самом деле, что их ждет, вы понимаете? Учитывая то, что сейчас происходит в Германии, мне люди, которые вообще никакого отношения к России не имеют из Лондона, и, кстати, великолепно зарабатывают. Есть у меня и такие знакомые с замечательными связями в британской элите и прочее. У одного из них прям дядя, член палаты лордов. Так. Они мне шлют панические фото вот с пустыми полками лондонских магазинов. При том, что они не считают, понимаете, они говорят, раньше мы не смотрели на цены. Они хорошо зарабатывают.
Ну, а сейчас стали смотреть на цены, да.
Они говорят, смотрим, мы начали смотреть на цены, но это и это не все, просто дефицит товаров. Ну,
вообще, даже про тот голод, который говорят, это голод не в прямом смысле слова, что еды нет, а в том, что эта еда становится очень дорогой. И в этой связи любопытно заявление Путина, который вчера по итогам переговоров с Шольцем и Макроном сказал, что мы готовы поставлять удобрения, но если вы снимете санкции...
Ну, он имел в виду, если я правильно поняла, он имел в виду, что нашим же
грузовым, запрещено
заходить в порты и так далее. Ну, вы как хотите.
А то это выглядит
сами
так-то...
Сами себя наказали, да. Ну, снимите санкции с нашего торгового флота.
Но это что-то новое в политике, самим себя наказывать, чтобы, соответственно, там, Путину пусто было. Ну,
мы
так?
От этого не проиграем. От поставок зерна или удобрений.
От отсутствия, в смысле, поставок.
Нет. И от отсутствия, и от присутствия. То есть, если нам снимут санкции, и мы начнем их продавать, то мы от этого... Мы и так не проиграем, и так не проиграем. То есть, в данном случае, ну, хотите, вам нужно, ну, снимите тогда санкции, тогда привезем. Ну, все понятно, а как он еще мог сказать? Ну, Жень, ну, правда, ну, это, давайте даже на это не сбиваться. Он логичную вещь сказал.
Ну, естественно, конечно. Тем более сейчас вот должны опубликовать все-таки еще этот пакет, который не могут никак согласовать, потому что запрещают перевозить, что не запрещают, какую нефть покупать. И в этой связи просто вот та логика, которая присутствует в Европейском Союзе. Я зацепилась за ваш тезис, что вы говорите, нет больше никакого Европейского Союза, но его хоронят многие годы, а он вроде существует. Или в каком плане вы имеете в виду?
Ну, это же не значит, что вот прямо бац, вот так вот по щелчку, и не стало, да. Понятно, что эта бюрократия еще какое-то время будет существовать. Скоро июнь, они получают замечательные оклады, они там жируют и шикуют. Это просто совершенно отдельная паразитическая публика. Те, кто бывал в их офисах, вот в Вене, в Брюсселе, в Страсбурге и так далее... Это отдельная тема, это какая-то фриковая, на самом деле, публика, очень странная. Они даже как бы отличаются от людей, которые по земле там ходят и работают и прочее. Это отдельная публика с отдельной ментальностью какой-то, со своим виртуальным миром, существующий в отдельных зданиях, которые вообще не монтируются с исторической архитектурой этих городов, которые я упомянула. То есть такое впечатление, что просто, знаете, как бы они абсолютно вот вставные такие вот челюсти условно, да, как шутили по поводу Калининского проспекта в Москве, да, вставная челюсть Москвы. Вот, и так далее. То есть вот там то же самое, то есть это неорганично городу, понимаете, даже неорганично исторической среде. Они же от истории отказались, но либерализм как таковой, он же пытается и всегда представляет себя как внеисторическое явление. Он отказывается от истории в любом случае. Поэтому, кстати, это Фукуяма говорил, кстати, да, Фукуяма говорил о конце истории, потому что это чисто либеральная позиция. То есть нет, никакой истории, все, мы вот это истинно в последней инстанции, это наш вечный двигатель социально-политический и так далее. Mm-hmm. Вот что такое был либерализм. Ну, ребят, так не бывает.
А вот этот заочный спор, фактически, который получился у Киссинджера с Соросом, вы читали?
Ну, это не спор.
Ну, не спор, это как бы получилось так, что один выступил в понедельник, другой во вторник, и диаметрально противоположные позиции.
Сорос человек практичный. Он пытается из этой либеральной кисоньки для себя... Понимаете, как тот алкоголик, выжать еще из хвостика капельки. Да, вот он ее и выжимает, у него свой прагматический интерес. Киссинджер действительно большая фигура. Ну, это никто не будет отрицать, да. Вот, и я сейчас безоценочно говорю, потому что действительно он человек старый, и это тот уровень, когда человек не позволяет себе бла-бла. Угу. Все, что ему нужно было иметь... Он имеет, это человек власти, понимаете?
Ну, конечно.
Это человек власти. А Сорос – это спекулянт, который такой бендер своего рода. Ну, бендер лучше был, он бендер нравственнее, это точно. Вот у Бендера были ограничения, он хотя бы там, помните, Корейке сказал, да. что неужели вера в человечество не стоит миллиона. Вот, поэтому у него хотя бы были какие-то человеческие качества. У Сороса, ну, он уже давно это все перешел. И, кстати, вот по поводу либерализма. Все время ведь обратите внимание, вот все удивляются, почему, как это все монтируется с бандеровцами на Украине. Uh-huh. А я вам скажу, как монтируется. Они все зациклены на эстетизации смертной символики. Марана, богиня смерти, вот эта актриса Львовского театра, она же в образе славянской богини смерти. Аналогия, которой либералы воспользовались сразу после Французской революции. Богиня Геката, что такое статуя свободы на Манхэттене, да, в Штатах, когда подплываешь? Это же Геката, вот это вот венец Геката. Так было даже в Википедии. Они взяли и исправили, когда я стала, в том числе и там мои последователи стали об этом говорить. Смотрим в Википедии. Юнона, я говорю, врушки, потому что, посмотрите, нигде образ Юноны не представлен в этом венце. Это венец Геката вот с этими колючими шипами, лучами.
Но наши слушатели пишут. Даже вот, Борис, с Украины будем возиться лет 10. Да 5-миллионная закаленная в боях советская армия освобождала Украину больше года. Потом еще 15 лет гоняла бандеровцев, так и не добив. А их тогда было
поняла,
в тысячу раз меньше.
Поняла, мысль правильная, но не надо проецировать то, что было во время Великой Отечественной войны на сегодняшний день.
А многие пытаются, кстати.
Не проецируйте это.
Что сейчас?
Я прямо говорю, это другое. Значит, прежде всего, вот фундаментально я могу сказать, откуда у идейного украинства вот это презрение в отношении, да, мы там орда, мы какие-то, они презирают почему-то, считают возможным презирать наших бурятов, якутов, татар. И вообще откуда это все берется, откуда этот расизм?
Ну, даже жители Донбасса, да. Ну.
Да, и в том числе, да, и русские вы тут это самое. То есть мы все какая-то там шушера и так далее.
Откуда
и тому
это?
Подобное. Откуда? Дело в том, что... А это родилось давно, 500 лет назад, когда Европа восходила, она обогащалась, это 16 век. Она просто неистово, эпоха великих географических открытий, богатела. Колонизация. И она начала богатеть просто как на дрожжах вот так вот расти. И они были рядом с этой Европой, с этой Польшей там и так далее, Германия тут же. Они смотрели на Москву, ну, как это там в лесах, что-то такое, да, такое вот непонятное и все. И вот это презрение, оно идет оттуда. Но тогда Европа и Запад восходили. Они шли к доминированию, они потихонечку вышли к этому
доминированию. Сейчас же попытка удержать доминирование происходит.
А сейчас удержание, а тот, кто удерживает, всегда проигрывает. Они идут вниз, потому что ресурсов для доминирования у них нету. Понимаете, все. Колоний больше нет и не будет ресурсов. Я удивилась, оказывается, французы, например, которые командовали и владели главным месторождением, вот там Мали, Нигер, урановым, одно из крупнейших месторождений. Компания, французская компания Areva, она самая крупная считалась по продаже всех этих урановых составляющих для атомных станций и так далее. Все, нету. Даже это они потеряли сегодня в Африке. У них нет ресурсов на сегодняшний день. Ну, ладно, Франция еще себя хотя бы прокормит. Может, потому что очень благодатная территория, и как-то сохранено, да, сельское хозяйство и прочее, прочее. А Германия себя даже прокормить не может.
Но, когда говорит Европейский Союз, в контексте даже Украины сейчас, есть линейная логика, что в какой-то момент что-то такое произойдет, что стороны все равно будут договариваться. И самое главное теперь, кто с кем будет договариваться. Россия со Штатами, считая Европейский Союз Штата, одно и то же образование, Россия с Украины через при посредниках и так далее.
Договариваться о чем же?
Ну вот, видимо, об окончании военных действий, какой-то договор, вот что-то такое. Это же линейная логика.
Это абсолютно линейная логика, потому что идет снос всего мироустройства, это правда. И договариваться реально, да, какой-то порядок.
Да.
Международное право, новая редакция, да, там, или хорошо забытая старая, сейчас неважно, да. Вот это новая Ялта, а неизвестно, кто там окажется за столом. Мы точно.
Да.
Ага. Мы точно.
Хорошо, но, скажем так,
а может быть, за этим столом, например, окажется Иран и арабские страны?
Ого.
Лига арабских государств. Мы не знаем, кто окажется за этим столом.
А как же
будут
Запад?
Ли, может быть, окажутся американцы. Но вряд ли кто-то из европейцев. Может быть, кстати, из европейцев. Вот тут я.
Венгры?
Нет.
А кто?
Австрияки вместе с венграми. То есть у них уже видно, как образовывается эта конфедерация. Кто такой, в конце концов, Орбан? Он авангард венской... Нет, он авангард австрийской элиты, понимаете? Который сидит тихо, как мышь под веником, но, тем не менее, им же предложили в НАТО вступить так заодно за компанию с Финляндией и Швецией.
Они
сказали, не-не-не-не, у нас нас устраивает нейтральный
статус. А почему Финны и Швеция?
И Швейцарии предложили? Не-не-не, Швейцарии... И Австрии не интересует, нас не интересует.
Нет, со вступление в НАТО вообще любопытная история, потому что мы же понимаем, какие, что, в общем, Финляндия была хорошим бенефициаром в плане внеблоковости, и Швеция тоже себя прекрасно чувствовала, но в какой-то момент, видимо, идеологи вступления этих стран думали, что это будет какой-то блицкрик, и за одну сутки все решится, а потом ничего подобного не вышло.
Ну, на самом деле, я думаю, они перекрестят те из них, кто не разучился креститься. Вот,
что не получится?
Что, да, что это,
что эта
партия будет отложена. Дело не в Эрдогане даже. Вернее, не только в нем. Формально, да, Эрдоган. Но дело даже не только в нем. Я считаю, что Соединенные Штаты включили заднюю, и в том числе и в этом вопросе тоже. Поэтому Путин так спал, он больше нас с вами знает, вот больше меня точно, значит, он более информирован, но я думаю, что именно поэтому он вел себя так спокойно в этом смысле. Вот, и что безумно удивил президента Финляндии, у которого репутация в стране ужасающая совершенно. Мне прислали мои финские
Саули
коллеги.
Министр,
да. Прислали жуткие совершенно, что думают о нем в обществе там и так далее. Он считается человеком, ну, грубо говоря, нерукопожатным при этом. То есть, причем это не про русские люди мне прислали.
Но мне финские очень... боты, я вам скажу, в запрещенных социальных сетях американских очень активны.
Да ну и пусть.
Очень активно.
Ну, платили, я вам говорю, все, платили, деньги закончили, все. Жень.
Деньги
успокойтесь. Они заглохнут, так же, как и наши, те самые заглохнут. Денег не будет, за это больше не платят.
Наши, в смысле, те, которые...
Каспара,
руки,
там,
руки
Ходорковский,
да, понятно.
Да.
Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Давайте новости послушаем, обязательно продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа 15.36 уже, программа «Умные парни». Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед, у микрофона Евгения Волгина. Смотреть нас можно в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно нас посмотреть. Так, слушатель спрашивает, объясните, пожалуйста, откуда у доброй Европы парад министров обороны женщин Чехии, Испании, Германии, откуда воинственный парад дипломатов женщин Лиза Трасса, Анна-Лена Бербок и так далее? За какие ошибки... Это дерзкий шаг к матриархату, говорит Миша. И вообще здесь гендерная принадлежность как-то она определяет разве политику? Это же не про гендер, наверное,
да,
это про что-то другое.
В нашей культуре, соответственно, если мы не смотрим на пол, ну, по большому счету, не смотрим на пол, и если женщина обладает талантом и компетенциями, никаких проблем, вы знаете, нет. Может быть, они там, ну, совсем косвенно. Но, во всяком случае, я с этим, будучи женщиной, поверьте, никогда не сталкивалась в нашей стране. Причем я не просто женщина, а я еще и нацмен. Да? Вот, то есть я с дискриминацией ни по этнической части, ни по половой не сталкивалась. Честно говорю. Вот. Ну, иногда это проскальзывает там в кулуарах, пусть милая дама, там, но это ерунда все это. Вот. Поэтому обладаешь компетенциями, никто не, никаких комплексов нет.
Но призывы нету, европейцев...
Да. У них, да. На самом деле, вот смотрите, это действительно и министры обороны, и прочее, прочее.
Дипломаты.
А что они обороняют?
Или дипломатки?
У них уже, извиняюсь, одна декорация... Или как это
как
самое?
Они хотят, чтобы война затянулась? Как...
Ну, они, может быть, и хотят, чтобы война затянулась, но они там на Украину выгребли свои арсеналы. А как восполнять, неизвестно, потому что для того, чтобы восполнить, нужен металл, присадки, уголь, коксующийся, да, и это самое, электроэнергия. А ничего этого нету. Все это произвести невозможно. Ну, может быть, потенциально может произвести Франция. И то все лежат на боку. Они понадеялись на американцев и решили, что не будут тратиться на свою оборону. Все, они потеряли суверенитет этот. Поэтому назначайте, ну да, это такие вот декоративные фигуры. Это вот то, что по-английски говорят, понимаете, они в английском современном политологическом словаре по относительно политиков есть два термина «экта» и «сабджект». Вот они все actors, то есть они все актеры просто. Они играют роли. Они играют роли министров обороны и прочее. Никакого отношения к реальной жизни это не имеет. Почти.
Но вот про НАТО. Хорошо, мы с вами начали перед новостями. Замгенсека НАТО Джоане заявил о праве альянса на прочные позиции на восточном фланге, то есть размещение оружия в Прибалтике, там еще в Польше побольше и так далее. И это к вопросу...
Тоже абсолютно безответственно, извиняюсь за выражение, тварь. Что он там заявляет? Вот как американцы решат, а американцы не могут решить.
Почему?
Им нужно модернизировать свой военно-промышленный комплекс, и с этим тоже проблема из-за износа основных фондов, в том числе связанных с тем, что не модернизированы электростанции. Вы понимаете,
то есть
там
флот
будет...
весь турецкий, это понятно. Флот.
Ну, не весь, но американский флот, это по их же материалам, 86% не плавает и не действует. То есть это отдельная тема. А это они сами пишут, им нужно. Они, американцы могут, у них есть некая стратегическая глубина все-таки. Это большая страна там и так далее. Но у них уже нет рабочих с теми навыками, да, высококвалифицированными для того, чтобы произвести. Да, они со всего мира сгребут. Они перенапрягут сейчас вот эту электрическую составляющую, а учитывая то, что они сначала должны модернизировать всю свою энергетику, вы понимаете, если они не модернизируют, но перенапрягут, повысят, да, это самое... Извините, ну, филолога, да, вы понимаете, да, чем это чревато? Авариями.
Нет, мы же сможем с вами рассуждать там про коэффициент оперативного напряжения и так далее, но здесь важна как бы стратегия штатов. А стратегия на расширение НАТО. Вот Россия начала спецоперацию, значит,
это
мы
убедим... Инерция,
что...
Жень, это инерция, Жень, это инерция, понимаете, это был старый план. Они надеялись, что этот план прокатят.
Ну, наверное, можно долго.
Мы сказали, не, нам это не нравится, сказали мы из Москвы, сказали, не, нам ваш план не нравится. Давайте поменяйте план. Они сказали, не поменяем. Мы сказали, а мы хотим, чтобы вы поменяли. Ну, ладно. Мы даже не стали этого говорить, мы просто стали менять этот план. Все.
Угу.
Вот что произошло.
Но при этом, получается, НАТО теперь не угроза для России? Как это...
Декларировалось еще в декабре. Давайте вы позовете военного эксперта, который оценит некоторые моменты, связанные с угрозами.
Поняла.
Не надо шапкозакидательством заниматься. И я не собираюсь это делать. Угу. Я могу сказать, что эту угрозу мы будем отодвигать
да.
от наших границ точно. И мы будем перемалывать эту угрозу так, как можем. Мы сейчас перемалываем арсеналы вооружений, которые идут на Украину.
Да,
они там их концентрируют, мы там... Как
точно.
Это самое, помните, в Comedy Club, я не смотрю его, но мне прислали это видео, да, там Путин с Трампом еще, это старое видео, да, и там Трамп, а мы там вас, нажал одну кнопку, нажал другую, вот, актер, играющий Путина, говорит так, пью, и вот, говорит, что это, он говорит, кузнечик в муку, понимаете, вот. У нас все время сейчас этот кузнечик прыгает в муку.
Тогда с точки зрения, хорошо, политологии вас спрошу. Вы говорите, что это инерция, есть определенная политическая, геополитическая. А в этой связи насколько, как вы можете оценить перестройку тех людей, которые принимают решения в Российской Федерации, или от них тоже зависит? То есть насколько они действуют... Я не говорю про Путина, я говорю про других людей.
Про элиту нашу.
Про элиту. Ну да, вот есть у нас элита,
Жень,
управляющая,
значит,
так, и так
вот
далее.
Смотрите, те, кто выводил капиталы и верил в Запад, как в это самое, в Господа Бога, как в главного по тарелочкам, да,
ну,
вот
да.
и так далее... Вот, они уже проиграли, мы знаем, что они приехали и сказали, мы вам тут служили, мы капиталы выводили, им сказали...
А вы нам все
не,
запретили.
А мы не знаем, кто вы такие, да, все наше. Но они сами дураки. Ладно, это уже так. проявило себя, да. Внутри страны, соответственно, немалое количество всякой, там, в том числе и чиновников, которые тоже бы хотели так же. Но они, те из них, кто, ну, совсем дурак, да... Вот, он попытается хвосты подчистить и быстро перекраситься. И, в общем-то, ну, про них все известно. Реально, про всех все известно. Вот. А правду не утаишь.
Угу.
И есть, безусловно, часть людей, которые почувствовали, и я надеюсь на них очень, которые почувствовали вкус и азарт в этой большой игре. А что так можно? Они поняли. Что а что так можно, да? А можно.
Что хочется жить в эпоху перемен,
понятно. Не, ребята, нет. Не надо, это китайцы боятся эпохи перемен. Мы не боимся. У нас эпоха перемен долго не длится. У нас она недолгая.
А вот это 30 лет, это все не эпоха перемен?
Нет. Это была эпоха межвременья. Это русская смута, условно, понимаете? И вот сейчас мы совершаем перемены, потом дальше мы, ну, как всегда, русские, да, как это Гумилев об этом писал, я не очень люблю такие аналогии, но тем не менее, даже наш климат, понимаете, мы то самое энергию бережем. Я серьезно говорю, мы бережем энергию. У нас синтетический язык, позволяющий нам вырабатывать смекалку, которая срабатывает вот прямо, да, так угу. по щелчку, как вести себя в обстоятельствах, когда нетривиальное решение надо принимать и так далее. У нас негативная черта в связи с этим же. Это расчет на авось, потому что мы рассчитываем на свою смекалку в экстремальных обстоятельствах и так далее. Но мы в целом... Очень спокойные люди, понимаете, терпеливые, спокойные и так далее. Но когда нам нож подносят к горлу, мы говорим, не, нас это самое...
Не устраивает.
Не устраивает это, да. Как сказал Саша Казаков в одной из программ, он сказал, они, говорит, замечательно придумали шарманку, поставить мышеловку на медведя, понимаете. Они поставили на нас мышеловку, условно говоря. Я очень согласна с этим. Они просчитались, это я просто цитирую Сашу Казакова. Вот, они просчитались, как это иногда бывает, даже с очень умными людьми.
Возвращаясь, с вашего позволения, Карина Александровна, к вашему тезису, что не надо современных украинских националистов, значит, уподоблять вот, вообще, скажем так, происходящее на Украине уподоблять там тем сюжетам, которые были во время Великой Отечественной войны, вот, и что из себя представляли там те бандеровцы или эти бандеровцы. А, хорошо, но победить вот так, чтобы наверняка. Это возможно? В краткосрочный период времени, с учетом того, как все быстро
скажу,
меняется.
Я не скажу, знаете, так, это сам, как молодежь говорит, легко. Нет, это нелегко.
Нелегко. Да. Вот поэтому я вас и спрашиваю об этом.
Это нелегко. И сейчас, собственно говоря, вырисовывается абрис нашей политики и возможностей на Украине. Это разведка боем, по сути. Угу. И будет понятно, как действовать. И в каждом конкретном месте. Потому что Украина, как вы знаете, скроена из трех совершенно не сшиваемых, по сути, частей. Это такое искусственное образование, да, мы знаем. И как минимум из трех, а то и больше. Вот. И с этим совсем мы потихонечку, с каждой частью, с каждым местом будем разбираться. Угу. То есть это работа. Это работа. Вот. Кто-то совершенно там, ну, может быть, не замазанный в чрезвычайных преступлениях, кто-то перекрасится и, ну, примет, как в Крыму, например, меня поразил владелец частного музея, который боны собирает, да, фалерист, как они там называют.
Да, нумизмат. Я поняла, да, нумизмат.
Нет, нумизмат как раз, да. И, ну, там у него и... Я понимаю, что такой фалерист, да. Значит, у него и это было немножко. Интересно, он проукраинский, он как раз к тем 8% принадлежал, которые были против того, чтобы Крым стал частью России. Так. Вот. Действительно, вот приблизительно так, это реальность. Он живет в Коктебеле. Очаровательный музейчик. За все время, ну, он коллекционер, за все время, пока он там, это все Украина, независимая Украина, вот, у него это все было дома. Он пытался добиться, действительно великолепная коллекция, он ее все время пополняет и так далее. Вот, он пытался добиться, чтобы это выставить, и люди бы это видели. Значит, как только пришла Россия, ему дали музей. А он все, понимаете, вот. Вот ты что, как-то удивляешься даже. Тебе все дала Россия? Нет, он все-таки, он проукраинский такой.
Но да, но здесь...
Поди пойми.
Я понимаю вас, Карина Александровна, но здесь...
Нет, ну понимаете, он же взял, тем не менее, да. Ну, то есть, тут какая-то там мода или какие-то внутренние фрустрации. Ну, хорошо, ну мы учтем это. Я вообще считаю, что нам нужны специалисты, которые, ну, их не очень много, но они есть, которые работали в деле реабилитации людей, прошедших воздействие тоталитарных сект. Я серьезно говорю, потому что а что такое этот оккультизм бандеровский, да, со всеми этими триумфами воли, факельными шествиями, с этими татуировками, с этим полным совершенно оккультизмом, все на смерть. Ну, это уже банальные вещи, потому что все это показывает, да, эти татуировки с бафометами.
Да, но нет опасения, Карина Александровна, что в итоге вся борьба вот с этой, значит, декларируемой бандеризацией Украины сведется к тому, что будут просто посадки в тюрьму, и как будто бы люди перевоспитаются вот так, и эту идеологию можно, скажем так, пойти самым простым путем, возбуждать уголовные дела, сажать в тюрьму и так далее.
Я не знаю, Жень, я думаю, что не нужно вырабатывать какую-то парадигму, которая будет средней температурой по больнице. Нужно разбираться с каждым отдельным случаем. Я понимаю, что это долго, ничего, у нас мы терпеливые, я говорю, да. Вот, поэтому нужно разбираться. Потому что многие люди, действительно, вот это уже сейчас видно, страшно напуганы в том же, на Херсонщине. Второе, они не до конца уверены. Вот я встретила женщину из Хмельницкого, видно, что дама не бедная. В Москве. А она узнала, да, меня, потому что я же выступляю иногда на федеральных каналах. Вот. И реально вопрос, а вы не уйдете? Вы точно не уйдете, точно не уйдете. Вот что их волнует. Ну, я понимаю этих людей. Вот. А то, что они все посходили с ума, мы пока новости шли, да, вы мне об этом сказали, это массовое помешательство. Но вы знаете, в Европе-то, вспомните, сколько раз бывали там, например, эпидемия танца, да, никто до сих пор не понимает, что это было в Европе. Люди замертво падали, танцевали на площадях и замертво падали, умирали, не могли остановиться. Это массовое помешательство довольно интересная штука, это для специалистов, которые занимаются манипуляциями или там управлением массовым или исследованием массового сознания. Как там этот проект МК-Ультра, который после Второй мировой войны, да, в недрах ЦРУ принимался? Ну, они сначала-то эксперимент на самих себе поставили, между прочим. Вот, и потом только, равно как и биологический эксперимент, сначала американцы на самих себе ставили. Потом это все вывели, когда скандалы начались и так далее. Вот, я думаю, что мы много чего в ближайшее время узнаем и будем, не надо удивляться. Действительно, мы будем устанавливать этот новый мировой порядок, я убеждена, будем устанавливать мы, потому что именно мы вне вот этих качелей и вне этих колебаний маятника от Запада к Востоку в вопросах доминирования. Мы балансир, мы анкер в этих часах мировых, понимаете?
А нам важно, чтобы с нас санкции сняли, как вы считаете?
Ну, в каких-то сферах, может, и важно, в каких-то сферах менее важно. Но это второстепенный
просто
вопрос.
Просто там-то расчет какой делался? Помните, мы с вами тоже обсуждали в первые две недели, когда вот этот вал санкционный был, что сейчас все признают, что это ужас и кошмар, испытают острый дефицит, придут к Путину сказать, что Путин не прав, за две недели не получилось, давайте ждать полгода.
Ну, слава богу, они ничего про нас не поняли.
Не поняли?
Это наше счастье.
Думаете, не поняли?
Ну, я вам рассказывала, мой коллега американский, не глупый, я слушаю их аналитиков, самые не глупые слушаю, и я понимаю, какими установками они живут. У них посылы, у них базовые установки ошибочные, они нифига про нас не понимают. Вот, и про то, что происходит, перестали понимать, понимаете? Даже самые-самые продвинутые, но кое-что там, Киссинджер, да, как-то школа Киссинджера понимает. Но это ушло, уровень-то упал интеллектуальный. Но мы же это видим. Но это видно невооруженным глазом.
Это жесткую, это формирует агрессию еще больше. Вот в чем дело. Mm-hmm. Вот в этом опасность. То есть, не, скажем так, когда теряется критичность мышления...
Ну, это агрессия дистрофика, понимаете? Ну, ради бога, сколько угодно.
То есть отсутствие как бы,
ну, критичности мышления... Ну, нет ресурса для того, чтобы эту агрессию... в полной мере силово подкрепить. Вы понимаете? Ну, нет такого ресурса. Ну, нету у них этого ресурса.
Провокация с целью вовлечения третьей страны в
кого?
Войну. Польша то же самое.
Не знаю, насколько мне чтобы известно, прям... поляки получили месседж не из авторитетных структур из Вашингтона, что помощи им американцы оказывать не будут.
Поэтому...
Ну, только моральную, да, поддержку, а так никакой помощи они оказывать не будут. Не, ну, можно там, не знаю, может быть, они сейчас решат по каким-то причинам раскурочить Турцию. Тоже не исключаю. Мне кажется, что вот уже и Эрдоган это... Ну, Эрдоган вообще очень талантливый, действительно, политик, и ловкий политик, и очень адекватно понимающий опасности для его страны. Но уже и оппозиция тоже заговорила, что если правящая партия поставит вопрос о постепенном выходе из НАТО, я напомню, что чисто только сама страна может решиться выйти из НАТО, ее нельзя исключить.
Ну да.
Например, нельзя исключить там Турцию или кого-то еще. Вот. Причем за год она должна заявку оставить, что она собирается выйти, потому что меняется система вооружений. Вот, но реально Турция, при том, что у нас тут есть радостные возгласы, вот ура, там типа... Да, Турция может, оставаясь членом НАТО, быть по партнерских отношениях с ОДКБ. Это возможно. Точно так же, как наши страны ОДКБ, типа Армении, участвуют в программе партнерства ради мира.
Ну да.
НАТОвской.
Это не одно другое исключение.
Мы тоже этот механизм предусмотрели. Вы хотите меня спросить еще?
Нет, я хочу, к сожалению, завершить программу, потому что у нас рубрика, да. Но мы вас ждем снова, Карина Александровна.
Спасибо,
что пришли. Карина Геворгян, политолог-востоковед. Далее у нас, уважаемые слушатели, рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами на неделю прощаюсь. Всем хорошего дня.